Глава 51. А после всего я их пересчитала 31. Только я никак вспомнить не могу, Катя с детьми была или рядом с нами стояла, и Аля не помнит. Мы как только эти фигуры увидели... Контора у Филимоныча походила на любую колхозную контору 50-летней давности. Правда, помнят такие интерьеры немногие. Столы под выцветшим зеленым сукном, расположенные буквой «Т», скрипучие стулья, выкрашенные морилкой, классический граненый графин без пробки, переходящие красные знамя с грустным Ильичом, растянутые на стене, мутное зеркало, плакаты, призывающие выиграть битву за урожай у незримого противника. У стены стоял застекленный книжный шкаф с пожелтевшими подшивками газет и одиноким спортивным кубком под малахит. Из стиля выбивался лишь компьютер на председательском столе. Почему-то это был черный макинтош. Сам Прокопий Филимонович, ни на кого не глядя, порхал указательным пальцем по клавишам. На экране виднелись обыкновенные бухгалтерские счеты, и условная зеленая рука гоняла туда-сюда костяшки со страшной скоростью и звоном. За столом сидели Сергей Иванович с Верой, кум пансиона и Терри. Молодой герцог лежал головой на сукне и спал.
«Зрелище было невероятное», — говорила Вера Игнатьевна. «Рост под 2,5 метра. Цвет кожи, представьте, оливковый металлик. На головах какие-то венки из птичьих перьев, копья с каменными наконечниками, чешуйчатые шкуры вокруг бедер, ожерелье из клыков и когтей. Аля ко мне прижалась. Ларкин и Макмери вообще стоят на коленях и даже не пытаются валять дурака. Герцог Родерик, бледный весь, выступил вперед, словно может нас защитить. А дети нисколько этих чудовищ не боятся. Тормошат, теребят, сувениры какие-то требуют. Потом они развернулись и пошли в холмы. Дети машут вслед, словно с кем-то прощаются. А я ничего понять не могу».
«И не пытайтесь, сударыня, напрасный труд», — раздался чей-то голос. Сергей Иванович и сеньор Давила повернули головы и открыли рты. Из-за шкафа вышел высокий мужчина средних лет с фатовскими усиками и в выцветшей побелевшей полевой форме, в мятой фуражке, с погонами, с портупеей и даже с шашкой на боку. Зазор между шкафом и стеной был 2 сантиметра.
«Ротмистр Радишевский, Юрий Ананевич, к вашим услугам», — сказал человек. «Принц Мулиан благополучно доставлен в Индарею. Вождь Нарадарн благодарит всех, споспешествовавших этому благому делу, и заверяет, что никто не будет обделен наградой. Вот уж у них буквально служба за царем не пропадет. Поздравляю вас, господа, с тем, что все кончилось без шума. Еще немного, и отряд Динабарады вышел бы на поиски со всеми вытекающими последствиями. Прокопий, здорово!» Филимоныч равнодушно повернулся к офицеру.
«Здоровей видали», — сказал он. «Знакомься, это вот наш испанский гость. Погоняло у него мощное, Давила. Это Серега Турков, ты про него 100 раз слышал. Который спит, это Литкин хахаль Терентий, переживает, медовухи не сдюжил. А это Верочка Попова. Собственно, если бы она не подсуетилась...»
«Даму Прокопий представляют первой», — сказал ротмистр. «Кирилла Иннокентич, где ты там?» Из-за того же шкафа показался коренастый молодой парень с заспанной физиономией, кудрявый и в такой же курчавой папахе на голове. Папаху пересекала алая атласная лента. На гимнастерке парня красовался чудовищных размеров орден боевого красного знамени, явно самодельный. Кроме шашки, он вооружен был маузером в кобуре. Парень обеими руками обнимал здоровенный глиняный жбан.
«Вот, господа, напарник мой и вечный антагонист, юный партизан Киря Деев», — сказал офицер. «Вождь Нарадарн кланяется вам ведром священного туртука. Большая, доложу вам, честь. Парень поставил жбан на зеленое сукно, выдвинул свободный стул, развернул его спинкой вперед и уселся. «Кирилла», — строго сказал Радишевский, — «приличные люди прежде спрашивают у дам разрешения садиться. Вы позволите, сударыня?» Разрешение сесть у Веры Игнатьевны попросили первый раз в жизни. Она машинально кивнула. «Может быть, и закурить дозволите? Сами похитоску не желаете?» Она снова кивнула. Видно было, что этот человек привык всегда и везде распоряжаться по праву хозяина. Офицер сел, вложил в рот папиросу из тяжелого латунного портсигара, угостил даму, дал ей огоньку, с удовольствием затянулся, обвел взглядом присутствующих и остановился на Сергее Ивановиче. «Сударь, тот Женька Турков, который в штабе у Трелиссера, вам не...» «Дед», — сказал Сергей Иванович. «Дед», — сказал офицер, — «Женька дед, боже мой! Так до сих пор и не могу я понять, какая сила нас развела по разные стороны. Но, впрочем, для вас это дела давно минувших дней и так далее. Но хоть вы и Турков, а за собакой приглядывать надо. Бегает где попало».
«Где?» — испугался дядька.
«Почем я знаю? Должно быть где-то в Европе. А теперь к делу, потому что времени у нас немного. Из наших увольнений принято возвращаться в срок. Так, Кирилл Иннокентич?»
«Вождь Белая Гидра сказал правду», — важно ответил юный партизан.
«Зато вождь Красная...» «До сих пор в индейцев играем», — сказал ротмистр. «Тем более, что обстановка располагает». «Значит так. Племянница ваша жива и здорова, хотя и находится весьма далеко отсюда во всех смыслах. Она сумела самостоятельно пройти в Индорею, что дано немногим, только тем, кто приносит в дар самое дорогое».
«Жаль, что он не слышит», — сказал Турков, кивнув на дюка.
«Ну и в другом смысле дар. Талантливая девица, ничего не скажешь. Знаки схватывает. Кирилла, дай англичанину глотнуть туртука. Царство небесное проспит».
«Она вернется?» — спросил дядька.
«А это уж как сама пожелает. Сейчас она на землях вождя Гиджеригара. Это по нашим меркам все равно, что в Швейцарии. Дорога ей предстоит дальняя, но относительно безопасная, тем более, что и провожатый найдется».
«Вот же присосался антант окаянный!» — воскликнул Киридеев и отпустил голову герцога. Терри поднял глаза, все еще мутные, но уже осмысленные. «Туртук не водка, много не выпьешь».
«Ага», — сказал ротмистр. «Для вас лично только хорошие новости. Пассия ваша жива и здорова. Брат ваш выслужил у Верикуна Гиджеригара положенный срок и теперь свободен. Правда, не знаю, как там у вас получится по закону. Он вам хоть и близнец, а на вид все еще подросток. Зато старый зануда снял с вашего рода проклятие безумия. Можете спокойно заводить детей и не тревожиться за отца. Переведите сеньору испанцу, что Барселона уцелела исключительно благодаря тому, что сэр Родерик не дал окочуриться Драу принца Мулиана. Дело в том, что Драу приходит за телами своих покойников всем кагалам. А вы видели, на что способен малыш Трорт в одиночку? И сами-то у льваны буйные, но их Драу...»
«Простите», — подала голос Вера Ивановна. «А вы-то каким образом?»
«О, сударыня», — махнул рукой офицер, — «история забавная, но очень длинная. Временами страшная, временами веселая, временами печальная. Свои записки я оставляю вот ему, внуку однополчанина моего незабвенного. Только не спрашивайте, сколько мне лет. В Индарии другой счет, и считают там отнюдь не годы. Прокопий, бокалы всем присутствующим». Странная жидкость, именуемая туртуком, успокоила людей.
Даже рассказ ротмистра теперь казался им вполне житейским, обыкновенным откровением вагонного попутчика. «А куда мне, собственно, возвращаться? К кому?» «Вот Кирилла. Он тут бывает чаще меня, но это понятно. Желает возмужать, заматереть. А то ведь совсем юнец был. А мне стариться ни к чему. У меня еще в крае света дел полно. Экспедиции, топографические съемки, составление карт, племенные войны».